Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Я же добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 6, днем обещают до плюс 14, погода будет ясной. В Санкт-Петербурге плюс 11, днем до плюс 16, без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 сентября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Темы первого часа нашей программы. Суд в Москве вынесет решение по административному делу Льва Пономарева о неповиновении сотрудникам милиции. Сегодня первое пленарное заседание Государственной Думы. Вышла в свет книга публикации журналиста и правозащитника Юрия Щекочихина. Подробно об этом, а также наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей в связи с первым пленарным заседанием Государственной Думы Российской Федерации, что вы знаете о работе депутата Государственной Думы. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также прислать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046 или по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, еще раз вопрос утренней программы «Время свободы». Что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы? Мировой суд Тверского района сегодня рассмотрит дело в отношении руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, который уже заявил, что не намерен прибегать к помощи адвокатов и вообще откажется от показаний в суде, поскольку не верит в его беспристрастность. Правозащитника пытаются привлечь к ответственности за неповиновение милиции 12 августа на несанкционированной акции «День гнева», прошедшей в столице. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Лев Пономарев, совсем недавно отбывавший трое суток административного ареста за неповиновение милиции в день российского флага, снова рискует оказаться в арестном доме. На этот раз суду предстоит рассмотреть материалы, касающиеся задержания правозащитника во время Дня гнева в Москве. Эту акцию правозащитники и оппозиционеры регулярно проводят в российской столице, но власти ни разу не дали на нее разрешения. Лев Пономарев заявил, что на этот раз откажется от адвокатов, поскольку не считает нужным доказывать свою невиновность в суде. Это милиция. Полиция должна доказать, что нарушение действительно имело место, а суд разобраться в достоверности доказательств. Но в отношении московских судов правозащитник иллюзий не питает.
Я не ожидаю справедливого судебного рассмотрения этого вопроса. И это очень печально. Я подозреваю, что в таком состоянии тысячи людей идут в суд, не надеясь на справедливое судебное рассмотрение. Я намерен отказаться от защиты, сослаться на 51-ю статью, потому что я не хочу сотрудничать с этим судом. Я считаю, что это бессмысленно. Дело в том, что меня судили совсем недавно. И у меня очень свежие впечатления от предыдущего процесса. 22 августа, как известно, меня тоже задержали. Совершенно искусно мне дали вот это обвинение, значит, сопротивление законным требованиям милиции, 19.3. И я должен сказать, что я сожалею о том, что я провел 5 часов в первом процессе, то есть в мировом суде, а потом еще не меньше 5 часов я провел на апелляционном процессе, который уже федеральный судья вел. И там я видел штамповку окончательного решения, которое никак не соответствовало тому, что происходило в зале суда. И тратить очередной раз 5 часов, я считаю, бессмысленно.
Кроме того, Лев Пономарев намерен требовать отвода судьи, поскольку считает, что она не сможет вынести объективное решение по его делу, так как ранее уже признала виновными в административном правонарушении активистов Левого фронта Константина Косякина и Сергея Удальцова. Их, так же, как и Пономарева, задержали 12 августа на Тверской площади в Москве. Впоследствии Косякин получил трое, а Удальцов четверо суток административного ареста.
Я точно знаю, я был свидетелем задержания Косякина и Удальцова, и я точно знаю, что никакого сопротивления законным требованиям милиции не было. Их задержали, когда они еще не дошли до места проведения акции, и поэтому суд не был законным и справедливым.
сказал Лев Пономарев. Сам он избежал ареста в тот день только потому, что после задержания его прямо из отделения милиции госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня первое пленарное заседание в осенней сессии Государственной Думы Российской Федерации. Депутаты, как было заявлено, будут на этом заседании обсуждать последствия лета 2010 года. Аномальная жара, засуха, природные пожары. И реакция властей, как в будущем предотвращать подобные чрезвычайные ситуации. Ну а мы в утренней программе «Время свободы» сегодня спрашиваем наших слушателей, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы. Еще раз напомню, что в середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Мы принимаем СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Вы можете написать нам письмо по электронной почте с ответом mail@radiodefis-svoboda.ru. Это ящик электронной почты нашей. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы, отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Ничего хорошего не знаю, как работают. Время от времени появляются какие-то скандалы, что они плохо ходят на заседания и не часто там оказываются. Но если судить по моей личной жизни, то ничего хорошего они там не делают, кроме того, что, наверное, имеют доступ к каким-то государственным ресурсам. Ничем хорошим они не занимаются. Если власти так кричат, что они такие поборники закона, и все у нас так существует именно по закону, а не так, как существует, то, ну, в общем, все же понятно на самом деле. Депутаты ничего не делают, а мы делаем вид, что за них голосуем.
Ничего, вообще ничего. Не интересуюсь абсолютно никак. Хорошего, неплохого, потому что я, наверное, далека от них.
Ну, я так думаю, что они участвуют в разработке и законов, и их принятии.
И ничего не знаю, и не интересуюсь, простите.
Ничего.
Ну, то, что в средствах массовой информации, как бы мы видим, слышим, читаем. Собственно, вот это мы и знаем, поскольку на местах практически как житель, обыватель, обычно я с ними не общаюсь, я их не вижу, и они себя проявляют только вперед, к сожалению, в предвыборной кампании. Так что вот такие дела. Или они вспоминаются, когда у нас возникают какие-то сложные жилищно-коммунальные проблемы. Вот так, скажем. А чтобы можно было знать, что кто-то там поставил лавочку, например, во дворе, или кто-то там больному ребенку помог, это нет, не могу ничего сказать.
Ничего не знаем.
Ничего не знаем, ничего не знаем.
Ну, затруднимся ответить на этот вопрос. Ничего не знаю, абсолютно.
А что, не работают?
Ничего, если честно. Вообще не интересуюсь, Даша. Если вы предполагаете, что от моего вообще решения, от моего что-то вообще будет иметь значение, то навряд ли.
Или чтобы работали получше и думали о народе прежде всего. Уж как народ наш плохо живет, хотя мы очень богатая страна. А куда идут деньги? Вот это хочется спросить. Да. Вот мы с мужем оба участники Великой Отечественной войны. И мы в таком положении ужасно, правда?
Надо правду говорить, да, и исполнять законы.
Никто нас не защищает.
Ничего не знаю и знать не хочу. Мне это не интересно, это все так неинтересно. Я даже не знаю, они работают или нет. Помоги им, Господь.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни, в районе села Шалажи, неизвестные обстреляли вертолет внутренних войск. Один военнослужащий ранен. В море Лаптевых прекращен активный поиск пропавших без вести членов экипажа затонувшего 27 августа буксира Алексей Кулаковский. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит сегодня дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Международное агентство по атомной энергии испытывает все больше трудностей при проверке ядерной деятельности Ирана. Во Франции профсоюзы проводят сегодня всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Гватемале число жертв оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 45. Ранее сообщалось о 36 погибших. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил сегодня о перестановках в правительстве страны. В Египте один из оппозиционных лидеров Мохаммед Эль-Барадей призвал к бойкоту предстоящих в стране в ноябре парламентских выборов. Вице-президент США Барак Обама призвал американских законодателей поддержать план по развитию инфраструктуры страны. Курс доллара на сегодня 30 рублей 58 копеек, евро 39 рублей 47 копеек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 10 утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Чем вызван всплеск террористической активности в Дагестане? Об этом ведущий программы Владимир Кармурзан беседовал с главным редактором дагестанской газеты «Черновик» Надирой Исаевой и обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Израиле идет бурная общественная дискуссия по проблеме безопасности граждан, вызванная недавним нападением боевиков организации «Хамас», жертвами которого стали 4 человека, в том числе выходцы из России. В интернете начался сбор денег в пользу детей погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Жертвами теракта 31 августа стали репатрианты из Москвы, израильтяне Ицхак и Тали Имас. Их машину, в которой находилось еще двое попутчиков, изрешетили на ходу из автоматического оружия боевики из палестинской организации «Хамас». Это убийство произошло за 2 дня до начала очередного раунда мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Реакции участников переговоров закономерны. И президент Израиля Шимон Перес, и глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудили теракт. Иная реакция последовала из контролируемого Хамасом сектора Газа. Новостное агентство «Аль-Касам», вестник боевого крыла организации, выпустило победную статью, называя произошедшее героической операцией и снабдив текст фотографиями с места теракта. Министерство иностранных дел России тоже осудило теракт и призвало дать отпор экстремистам, которые не заинтересованы в возобновлении ближневосточного мирного процесса. При этом экстремисты, которым президент Медведев еще в апреле этого года рекомендовал принять самые жесткие, даже жестокие меры, это та самая организация «Хамас», с которой министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне выразил желание продолжать сотрудничество. Гибель выходцев из России, судьба и безопасность которых, по словам Владимира Путина, руководству страны не безразличны, осталась незамеченной официальной Москвой. Иначе отреагировали представители русскоязычной общины в Израиле, среди которых убитый Ицхак и Тали пользовались заслуженной любовью за свою просветительскую и благотворительную деятельность, говорит Александр Непомнящий, друг семьи Имас.
Ицхак и Талия Имас были удивительно светлыми и добрыми людьми. Их дом был всегда открыт для других, они всегда были готовы помогать.
Немедленно начался сбор денег для помощи 6 осиротевшим детям убитых. Открыты группы и сообщества в «Живом журнале», «Фейсбук» и других популярных социальных сетях. 6 крупных бизнесменов из России, Казахстана и Украины пожертвовали 50 тысяч долларов для детей семьи Имас. В одном политическом израильском сообществе даже составили письмо к Владимиру Путину с призывом прервать отношения России и Хамас и признать эту организацию террористической, как это сделали в США, Европе и ряде других стран. Подписи под этим обращением немного, но это может объясняться тем, что блогеры не верят в эффективность открытых писем. Тем более, что убийство семьи Имас обнажило ряд серьезных проблем, связанных как с безопасностью граждан, так и с обеспечением осиротевших детей. Как сообщает газета «Идиот Ахронот», чиновники из израильских ведомств не могут договориться между собой о том, кто будет финансово поддерживать 6 детей семьи Имас, которые попали в бюрократическую дыру между ведомствами. Еще 2 года назад выяснилось, что дети жертв террора, у которых погиб один родитель, получают особую финансовую помощь, тогда как дети, у которых террористы убивают обоих родителей, не получают ничего. Государство даже не платило приемным семьям, взявших на себя заботу об этих детях. В Кнессете был срочно принят законопроект о выделении средств детям и приемным семьям. Однако с ноября 2008 года Министерство финансов и Министерство социального обеспечения не могут договориться между собой и принять подходящие обоим ведомствам стандарты, критерии и условия оказания помощи сиротам. Как отмечает газета «Идиот Ахронот», в случае с детьми Имасов ведомства перебрасываются обвинениями вместо того, чтобы заняться делом. Эта проблема не единственная, которая вызывает резкую реакцию общества. В 2007 году Министерство юстиции Израиля создало особые правила для ношения личного оружия, благодаря которым многие израильтяне, живущие в поселениях, включая Ицхака Имаса, остались беззащитными. Позднее власти продлили Ицхаку разрешение на ношение оружия, но затем, вопреки судебному решению, оружие отобрали. В течение многих месяцев Имах требовал восстановить справедливость. Лишь на прошлой неделе его адвокат в очередной раз обращался по этому поводу в судебные инстанции, но безрезультатно. Адвокат погибшего Ицхак Бам отметил:
«Если бы Ицхак Имас не был бы поселенцем, никто бы оружие у него не отбирал. Если бы с ним было оружие в решающий момент теракта, возможно, атака террористов была бы отбита, и Ицхак Имас, его жена и двое его пассажиров были бы сейчас в живых».
После убийства четверых израильтян министр внутренних дел Эли Ишай решил упростить получение лицензии на оружие для жителей поселений. Глава МВД проверяет возможность создания в его министерстве специального отдела, наделенного полномочиями выдавать разрешения на хранение и ношение оружия для определенных групп населения, в том числе жителей Иудеи и Самарии.
Это был репортаж нашего корреспондента в Израиле Эллы Котлер. В Париже представители нескольких стран ЕС и Канады обсудили проблемы свободы передвижения, связанные с недавней депортацией из Франции нескольких сотен восточноевропейских цыган. Эта конференция, на которую не приглашены политики из Румынии и Болгарии, созвана для выработки позиции накануне запланированного на сегодня, 7 сентября, обсуждение вопроса на пленарном заседании Европейского парламента. В минувшие выходные во Франции прошли публичные акции в защиту цыган и права на свободное передвижение в рамках Европейского союза. Эту тему мой коллега Андрей Шары обсудил с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Николя Саркози собрал эту конференцию в преддверии пленарной сессии, которая откроется в Страсбурге завтра. Речь идет о пленарной сессии Европейского парламента. А сегодня речь идет только о работе, имеющей целью разработать французскую повестку дня, тем более, что Франция на завтрашней сессии в Страсбурге рискует оказаться в позиции оборонительной. Между 28 июля и 30 августа этого года Франция выслала воздушным путем 828 румынских и болгарских цыган, выслала из страны, предварительно выплатив каждому из них сумму в 300 евро. И эта сумма квалифицировалась как помощь на нужды возвращения. Этой ценой было куплено согласие высланных цыган квалифицировать их возвращение в Румынию и Болгарию как возвращение добровольное. В июле этого года во французском городе Сант-Эньяне, находящемся в департаменте Приморской Шаронты, произошло ограбление большого универмага. Между грабителями и полицией завязалась перестрелка, в ходе которой был убит один из бандитов, оказавшийся цыганом. Последовало возмездие со стороны соплеменников погибшего, и это возмездие вылилось в массовые беспорядки, в ходе которых было, в частности, разгромлено и сожжено дотла отделение местной полиции. Так что решение о высылке большой группы румынских и болгарских цыган, причастных, по мнению французских властей, к беспорядкам, было мотивировано событиями в Сант-Эньяне и их последствиями.
Решение Николя Саркози по-разному оценено и французским политическим классом, и французской общественностью. В конце минувшей недели прошли во многих городах массовые демонстрации в защиту прав членов Европейского Союза находиться там, где они хотят, и проживать там, где они хотят.
Я бы, однако, не назвал демонстрации протеста во Франции массовыми. Есть цифры, исходящие, правда, от французской полиции, которая, может быть, несколько занизила количество участников, но по всей стране, как сообщает префектура полиции, участвовало в этих акциях максимум 70 тысяч человек, включая цыган. Так что это не очень большая цифра в пересчете на всю страну, но что касается реакции политического класса, то здесь, конечно, ситуация совершенно иная. Причем критикуют политику Николя Саркози и его правительства как справа, так и слева. Процитирую, например, лидера Национального фронта, партии крайне правой, Жана Мария Ле Пена, сказавшего, что история с высылкой группы цыган – это дерево, за которым пытаются спрятать густой лес. Иными словами, цыгане для Ле Пена – это всего лишь частный случай очень большой проблемы, плохо контролируемого притока нелегальных иммигрантов. Для левых же оппозиционных партий высылка цыган, разумеется, подтверждение реакционной сути правительства Франции, его политики и лично президента Николя Саркози.
В центральноевропейских странах и странах Юго-Восточной Европы довольно нервно отреагировали на то, что представители их стран не приглашены на сегодняшнюю вот эту работу рабочую конференцию во Франции. То есть получается, что проблемы Европейского Союза, связанные с Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, решаются без участия представителей этих стран, тем более, что, скажем, министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг сейчас находится в Париже. Как-то отреагировал Елисейский дворец на такие обвинения?
Официальной реакции Елисейского дворца на эти обвинения нет. Здесь есть, как бы подразумевается, не очень красивая подоплека. Во Франции преобладает мнение, что правительства центрально- и восточноевропейских стран, стран с довольно большой плотностью цыганского населения, были бы очень рады, если бы продолжался приток цыган во Франции и другие страны Западной Европы, тем самым избавляя правительств центрально- и восточноевропейских стран от присутствия цыган, проблемы, которые они своими силами, как мы знаем, решить не в состоянии, имеет как бы место некое подразумеваемое злорадство со стороны ряда стран Центральной и Восточной Европы, и это объясняет позицию Франции в данном вопросе.
Кажется, тут имеется еще и противоречие между таким абстрактным гуманизмом, абстрактно понимаемым принципом свободы перемещения, равенства для всех, и тем пониманием проблемы, когда кто-то лично оказывается с ней связан. Большинство граждан Единой Европы все-таки не хотели бы жить рядом с цыганским табором, мне кажется.
Самым ярким выражением этого противоречия является тот факт, что протесты против высылки вот этой группы цыган, их иначе как вялыми не назовешь. Народные массы, если можно так выразиться, во Франции, далеко не возмущены тем фактом, что высылают цыган, рядом с которыми они бы жить не хотели. Такова неприглядная истина, но это правда. Что же касается политических дебатов, то здесь, понимаете, каждый судит как может. И я не знаю, имеет ли представитель партии «Зеленых» в Европарламенте Даниэль Кон-Бендит соседей цыган, но его заявление в преддверии пленарной сессии в Страсбурге не оставляет сомнений относительно его позиции. Он сказал: надо немедленно прекратить высылку цыган из Франции и привести законы этой страны в соответствии с законными нормами Европейского Союза. В том же духе высказался, кстати, и нынешний президент Европарламента, представитель Польши Ежи Бузок. В рубрике «Дебаты» газеты «Монд» судья Парижского суда утверждал, что негоже изгонять цыган, этих изгнанников по судьбе, пришедших к нам из глубины веков. И сюда же, разумеется, относится напоминание о судьбе цыган, ставших наряду с евреями жертвами нацистской политики в Третьем Рейхе. Напомню, что в Европе речь идет о довольно значительной группе людей, порядка 9 миллионов человек.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским о свободе передвижения в рамках Европейского Союза. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Вот некоторые темы этой программы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль нетрадиционных биографий. Беседа «Новые книги о Христе». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. «Судьба носа» в «Метрополитен». Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 8 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Урус-Мартановском районе Чечни, в районе села Шалажи, неизвестные обстреляли вертолет внутренних войск МВД России. Один военнослужащий ранен, передает «Интерфакс». В море Лаптевых прекращен активный поиск пропавших без вести членов экипажа затонувшего 27 августа буксира Алексей Кулаковский. Как отмечает агентство «Тартас», остается невыясненной судьба 5 моряков. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит сегодня дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник обвиняется в неповиновении милиции в ходе несанкционированной акции «День гнева» 12 августа. Ему грозит 15 суток административного ареста. Международное агентство по атомной энергии испытывает все больше трудностей при проверке ядерной деятельности Ирана. Такой вывод следует из конфиденциального доклада МАГАТЭ, содержание которого стало известно ряду информационных агентств. Во Франции профсоюзы проводят сегодня всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года, до 62 лет. Организаторы заявляют, что в акциях по всей стране примут участие сотни тысяч человек. В Гватемале число жертв оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 45. Ранее сообщалось о 36 погибших. В Египте один из оппозиционных лидеров, бывший руководитель Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Марадеи, призвал к бойкоту предстоящих в стране в ноябре парламентских выборов. Президент США Барак Обама призвал американских законодателей поддержать план по развитию инфраструктуры страны, который наряду с другими мерами будет способствовать снижению уровня безработицы.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня Государственная Дума Российской Федерации открывает осеннюю сессию. Сегодня первое пленарное заседание. И один из ее главных пунктов – принятие государственного бюджета на следующий год. Осенней сессии, я имею в виду. Будут также рассмотрены законопроекты, связанные с последствиями торфяных пожаров и аномальной жары, законопроект о милиции, о полиции. Российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Госдуме также рассчитывают поднять дисциплину среди депутатов. Напомню, что в конце весенней сессии в регламент были внесены дисциплинарные поправки, направленные на борьбу с прогулами. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Владимиром Головнёвым, это фракция «Единая Россия», и депутатом «Справедливой России», членом комитета по строительству и земельным отношениям Галиной Хованской.
Депутатам предстоит очень большая работа, говорит Владимир Головнёв. Много законотворческих инициатив исходит и от президента, и от правительства.
В частности, уже в августе обсуждался вопрос касаемый закона о милиции, а вообще в целом о силовых структурах. Ну, конечно, я как представитель комитета по экономической политике и предпринимательству, очень большая работа предстоит нам и нашему комитету, и в целом всем депутатам по вопросам, связанным с экономикой. Это и техническое перевооружение производства, и повышение производительности труда, это и создание новых эффективных рабочих мест. Но, с другой стороны, мы видим и те проблемы, которые, к сожалению, решаются, может быть, не так оперативно, как хотелось бы. Бизнес-сообщество, налоговые издержки, недоступность кредитования и рост цен на естественные монополии. Вообще, в целом, задача создать такой деловой климат для того, чтобы действительно нашим отечественным предпринимателям было выгодно выпускать товары, не просто которые бы потреблялись в Российской Федерации, но и могли быть конкурентоспособны на мировых рынках.
К законопроектам, которые будут выдвигаться оппозиционными партиями, будет «Единая Россия» прислушиваться, присматриваться?
Вопрос заключается в том, что если это законопроекты, которые действительно имеют рациональное зерно, ну, я не помню случаев, когда мы бы, сказать, не обсуждали эти законопроекты, не рассматривали. Если это какие-то вещи популистского плана, иногда просто жалко времени. Мне бы хотелось, чтобы мы по-новому посмотрели на законопроект о промышленной политике, исходя из тех процессов, которые мы видели. Аномально жаркое лето, действительно смог в Москве. Мы как-то будем смотреть, так сказать, и, может быть, даже и вносить какие-то изменения по закону о торговле, потому что для нас абсолютно не безразлично, какая обстановка на прилавках наших продовольственных магазинов. Очень плотная работа, буквально первые же дни будет идти по законопроекту, внесенного президентом, по Сколково, по инновационной нашей Силиконовой долине. И здесь тоже я надеюсь, что нам удастся сделать достаточно существенный прорыв.
Отмечает первый заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Владимир Головнёв. Представитель фракции «Справедливая Россия», председатель подкомитета по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Галина Хованская о своем наболевшем.
Я бы очень хотела, даже мечтаю о том, чтобы наконец прошли поправки к жилищному кодексу, который мы вносили. Но по моим сведениям, фракция большинства будет предлагать этот проект на отклонение. Это по прошествии 3 с лишним лет и после принятия в первом чтении документа, которого очень и очень ждут во многих городах России. Они принципиально меняют жилищный кодекс в сторону смягчения жестоких норм, которые на сегодняшний день есть. Вот приведу один пример. Сейчас идет все-таки довольно активный процесс сноса аварийного жилья, пока еще деньги в фонде содействия есть, реформирование ЖКХ, и идет процесс переселения. Так вот, даже очередников многолетних при переселении с коммуналки переселяют в коммунальную квартиру. Если бы была принята наша поправка, то хотя бы в отношении очередников действовала бы норма о том, что предоставляется жилое помещение по нормам, когда это в интересах людей. Сейчас, например, нельзя выкупить комнату в коммунальной квартире, если у вас там на полметра больше, чем норма. Ну, разве это дело?
Сожалеет Галина Хованская. Государственная Дума России открывает осеннюю сессию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы Российской Федерации? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что у нас есть номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы? Первым до нас дозвонился Андрей из Екатеринбурга. Андрей, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, я вижу, что эта Дума, она скучная, она однообразная. Там все одни и те же люди, и она грубо как бы устроена. Если бы проходной барьер был равен одному месту в Думе, тогда была бы она интереснее, плюралистичнее, понимаете? Вот если... И опять же при наличии честных выборов, понимаете? Вот вы представьте, вот одному месту в Думе был бы равен процент. Например, 100 человек, 1%. Больше там 1000, 0,001.
Андрей, вот. Так на наш вопрос как ответите? Что знаете о работе депутатов?
Ну, то, что, в общем, законопроекты им приносят, они их рассматривают, они по ним дискутируют и так далее. Но я смотрю, все одни и те же лица, понимаете? Одни и те же лица много лет.
Это был звонок из Екатеринбурга, а сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, я с критикой, конечно. Ну, что я знаю о работе Государственной Думы? Я бы сказал, о какой работе, если работа вообще не проводится, а делается лишь только видимость этой работы. У меня, конечно, претензии ко всем так называемым себя депутатам, от всех фракций, но особенно коммунистической партии, за которую я всегда голосую, которая показала себе в работе в Государственной Думе с отвратительной части. Для того, чтобы в период летних каникул ездить по регионам и проводить объяснительную политику среди населения, нынешняя компартия отдыхает, да еще где-нибудь за кордоном. Нет, ребята, так дела не пойдут. У меня сложилось впечатление, что вы тоже стали карманной, или вы пригрелись возле путинского режима. То в конце я хочу сказать, нам такое КПРФ не нужно.
Это был звонок из Брянской области, и на нашем интернет-сайте в ответ на вопрос, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы, один из слушателей написал: «Всегда голосовал за коммунистов и всегда верю в честность этих людей». А ниже комментарий от Ирины, которая пишет: «Не верьте, они теперь не коммунисты, а Единая Россия». У нас есть еще звонки. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я знаю о работе Государственной Думы в жилищной политике. Вот сейчас, суммировать если, то это просто какое-то засилье в этом комитете богатых людей, которые проводят свою политику. А политика это очень ужасная. По-хорошему снять ботинок и их разогнать оттуда, к чертовой матери. Вы посмотрите, возьмите Москву. Практически все жилищное строительство новое скупают так называемые инвесторы. У них по 10, по 20, по 30, по 40 квартир десятками лет стоят. И никто, так сказать, этим не занимается. А люди нуждаются в улучшении жилищных условий. Вроде строятся, а дома стоят полупустые. Так? Это просто возмутительно. Ни налоговая политика не регулирует, ничего.
Владимир, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Еще дадим высказаться Дмитрию из Мяса в этом часе. Успеем принять этот звонок. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотел бы у вас вот такой вопрос задать. Вот скажите, пожалуйста...
Подождите, Дмитрий. Сейчас в этой программе вы отвечаете на вопрос нашей утренней программы, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы. Как ответите?
Вот я знаю о работе Государственной Думы, что вот, допустим... Для некоторых они вопросы позитивно решают, а для некоторых они не могут вопрос решить никак. Вот что касается, например, жителей Крайнего Севера и национального проекта «Жилище 2002-2010», то я узнал, что тысячи северян не могут получить свои, скажем, жилищные субсидии, и к ним относятся, мягко говоря, как к людям, которые в общем-то, ну, не нужны. И вот это реальная проблема, потому что я с Беляевой Галиной Петровной, главой исполнительной власти Иноконского улуса, об этом разговаривал по телефону. И она говорит, в Магаданской области люди, ну, не могут выехать с севера, потому что они ничего не получили.
Это был звонок из Миасса, и еще один звонок мы успеем принять. Арсен из Дербента до нас зазвонился. Арсен, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы Российской Федерации? Увы, сорвался у нас звонок из Дербента, но ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в августе составила 0,6%, а в целом за первые 8 месяцев года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году в августе рост потребительских цен был нулевым, а за период с января по август он составил 8,1%. Цены на гречневую крупу в России выросли в августе на 31%, а на пшено почти на 9%. Эмбарго на экспорт зерна из России будет снято, как только прояснится ситуация с урожаем, сообщил президент Дмитрий Медведев, не уточнив, правда, об урожае какого года идет речь. По решению правительства, временный запрет на экспорт из страны зерна и муки, введенный с 15 августа, будет действовать до 31 декабря. Однако на прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин заявил, что возможность отмены запрета может быть рассмотрена только после сбора урожая будущего года. В России к 5 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 45,6 миллиона тонн зерна, на 21 миллион тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых в сентябре снизилась к прошлогоднему уровню более чем на 23%, до 19,8 центнера с гектара. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,3%, составив к 1 сентября почти 1 миллион и 711 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 миллионов 360 тысяч человек, или 7% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 24 по 30 августа повысились в среднем на 0,1%, а в целом с начала года на 3,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В частности, средняя по стране стоимость 1 литра бензина с октановым числом 95 и выше составила 24 рубля 69 копеек, или в пересчете по текущему курсу почти 81 американский цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни, в районе села Шалажи, неизвестные обстреляли вертолет внутренних войск. Один военнослужащий ранен. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит сегодня дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Во Франции профсоюзы проводят всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Египте один из оппозиционных лидеров Мохаммед Эль-Барадей призвал к бойкоту предстоящих в стране в ноябре парламентских выборов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько минут уделим в нашей программе спортивным событиям. В Турции накануне были сыграны четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу. Сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 78-56. А сегодня футбольная сборная команда России в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года сыграет с командой Словакии, участницей завершившегося летом чемпионата мира в Южноафриканской республике, причем в своей группе тогда Словакия победила команду Италии. О том, какой результат прогнозируют специалисты и букмекерские конторы, я спрошу нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Честно говоря, котировки букмекеров я не смотрел, а общий тон прогнозов на матч Россия-Словакия, что Россия должна уверенно победить. Вопрос в том, насколько уверенно и вообще можно ли говорить о некой уверенности после двух по игре совершенно невыразительных матчей сборной России под руководством Дика Адвоката. Напомню, товарищеский матч 1-0 и первый официальный матч отборочный с Андоррой 2-0. Пока говорить трудно о некой уверенности вообще в игре сборной России. Но, судя по всему, настрой у россиян вполне боевой. Вопрос в том, еще сколько придет публики. Погода ожидается хорошая сегодня вечером, так что, думаю, народ придет в Москве на стадион «Локомотив», чтобы посмотреть на обновленную, по крайней мере, в тренерском смысле, сборную России.
Алексей, особенное внимание я заметил, что уделяется тому, что судит эту игру будет судья из Бельгии.
Ну да, Дик Адвокат вроде бы должен был тренировать в свое время сборную Бельгии, но потом уехал в Россию, прервав свой контракт. Но я думаю, что это разговоры, как говорится, в пользу бедных. Бельгийские судьи вполне квалифицированные, и заранее стелить соломку или ожидать какого-то антироссийского футбольного судейского заговора, я думаю, не стоит.
Алексей, а что известно, что-нибудь о судьбе болельщиков сборной России, которые, скажем, прямо нехорошо себя вели в Андорре, где проходил первый матч сборной России. Причем тогда пострадали именно российские футболисты, в которых кидали яблоки и скандировали неприличные речевки. Ну и, конечно, хозяин этого небольшого фермерского хозяйства, чей урожай пострадал. РФС намерен провести расследование. Чем такое поведение болельщиков может грозить сборной?
Сборной в основном, конечно, это может грозить тем, что это повлияет на выбор страны хозяйки чемпионата мира 2018 года, поскольку Россия на него претендует, а ее соперники, разумеется, эту карту должны разыграть, как говорится. Но болельщиков РФС вроде обещал найти, но я думаю, что очень трудно будет сделать без фотографий, без активной помощи каких-то нефутбольных органов. И потом яблоки на поле болельщики бросали не столько в россиян, сколько вообще, так сказать, футболистов на поле. Мне кажется, что это были хулиганы, которые не действовали прямо против сборной России. Правда, в мегафон кричали какие-то достаточно обидные речевки, и кальян вспоминали, и еще что-то. Но что ж, своей игрой сборной России пока не настолько вдохновляет на радостный клич «Победа, победа, Россия вперед!», а вот вдохновляет болельщиков на такие формы протеста. Я думаю, игрокам нужно об этом подумать.
Спасибо, Алексей. А сегодняшнем матче сборных России и Словакии и последствиях первого против Андорры рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На днях в Центральном доме журналиста прошла презентация сборника статей Юрия Щехочихина под названием «Три эпохи российской журналистики». Книга вышла в свет благодаря усилиям президента факультета журналистики МГУ Ясина Засурского. Вспомнить добрым словом известного российского журналиста времен перестройки, а прежде всего друга, коллегу и ученика, пришли политики, работники масс-медиа, писатели, руководители и преподаватели журфака МГУ. На презентации сборника побывала Наталья Карпова.
В мраморном зале Центрального дома журналистов практически не было свободных мест. Это все магнетизм личности Юрия Щекочихина, который даже после своей смерти не перестает притягивать к себе людей. В свои 53 Юрка был 17-летним мальчишкой и имел столько настоящих друзей, сколько люди за всю свою жизнь и знакомых порой не имеют, рассказывает близкий друг Щекочихина, публицист, педагог и писатель Леонид Жуховицкий.
Вокруг него было всегда огромное количество самых разнообразных людей, и всех объединяло только то, что это были Юркины друзья. Но при этом должен заметить, что никогда в этой огромной толпе не было ни одного подонка и одного стукача, какие не попадались. У него было какое-то фантастическое, абсолютно собачье чутье на хороших и плохих людей. Знаете, вот когда ребенок входит в комнату, где много народу, он безошибочно идет к самому доброму. Вот Юрка обладал таким детским чутьем. Это было поразительно.
Юрий Щекочихин учился на журфаке МГУ, а журналистскую карьеру начал еще в 17 лет в газете «Московский комсомолец». Практика его всегда интересовала гораздо больше, чем теория. О том, каким он был студентом, до сих пор хорошо помнит президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский.
Студентам было интересным, живым. Может быть, он не всегда вовремя приходил, знаете, сдавал экзамен, но он был старательный студент. И потом он очень активно помогал нам с другими студентами учить и все прочее. Он был другом нашего факультета, несомненно.
В 1975 году Щекочихин кое-как закончил журфак МГУ, избежав во время учебы исключения за неуспеваемость. Помогла широкая известность. На недолгом веку Юрия было целых 4 ключевых российских издания: «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Комсомольская правда» и «Новая газета». В книгу «Три эпохи российской журналистики» вошли материалы позднего творчества. Сборник тиражом в 1000 экземпляров предназначается прежде всего молодым журналистам. Эта книга, включающая статьи Юрия Щекочихина в период 70-х годов до начала 21 века, о самой недавней российской истории, о профессии, о личном выборе и профессиональном долге. Но помимо журналистской деятельности, Щекочихин занимался и политическими делами. О том, что потеряла российская политика со смертью Щекочихина, рассказала исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева.
Искренний, честный взгляд на ситуацию, смелость, потому что он и не боялся войти в конфликт с самыми серьезными и самыми страшными на самом деле организациями, я ФСБ имею в виду, и все эти коррупционные скандалы вокруг этого, я думаю, что именно за этого он погиб. И, конечно, сейчас таких политиков в нынешней Думе, безусловно, даже и близко нет. И, конечно, и нашей партии его тоже очень не хватает, потому что он был таким фонариком и таким человеком, который всегда действовал с энтузиазмом.
Юрий Щекочихин на собственном примере доказал, что можно, и занимаясь политикой, оставаться честным человеком. Чужие интересы всегда стояли для него выше своих собственных. Может быть, именно поэтому к 50 годам Юрий совершенно не имел денег. Деньги разлетались раньше, чем приходили. Таким бескорыстным и запомнился Юрий своему близкому другу Леониду Жуховицкому.
Он был абсолютно не галстучный человек, почему и среди депутатов он был самый неподходящий. Кстати, и потому, что все депутаты, первое, что делали, это получали хорошие квартиры. Юрка был последним, у которого не было никакого жилья. Он жил в Переделкино, в маленькой, убогой литгазетовской даче. А потом произошла забавная вещь. Поняли, что есть один среди депутатов бомж, человек без жилья, и решили ему дать квартиру.
Именно эта квартира и стала последней для Щекочихина. 3 июля 2003 года он умер после скоротечной болезни. За 2 недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа практически вся. Один за другим отказывали внутренние органы. Причина – тяжелая общая интоксикация. Юрий оставил после себя огромную коллекцию журналистских и писательских работ, из которой в книги вошли всего 43 публикации. А также самые добрые воспоминания в памяти своих многочисленных друзей. Под траурным солнцем июля, отравленный сволотой, блуждает улыбчивый Юра, последний российский святой, пишет в своем стихотворении Андрей Вознесенский. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге объявлен международный конкурс на проект нового зоопарка возле Юнтоловского заказника. Сторонники переезда зоопарка на новое место говорят о невозможности дальше держать зверей на небольшой и не приспособленной территории. Противники утверждают, что строительство нового зоопарка грозит уничтожением заказнику. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По поводу нового Юнтоловского зоопарка уже давно было сломано много копий. Те, кто хоть раз побывали в старом зоопарке недалеко от Петропавловской крепости, крепости не могут не признать, что Корней Чуковский был прав, когда писал в своем знаменитом «Крокодиле»: «Ощетинились зверюги и, оскалившись, кричат: так веди нас за собою на проклятый Заосад, где в неволе наши братья за решетками сидят. Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, и несчастных наших братьев из неволи мы спасем, а злодеев забодаем, искусаем, загрызем». Действительно, тех, кто держит животных в таких условиях, в тесных вонючих клетках и вольерах, хочется назвать злодеями, хоть мы и понимаем, что современные работники зоопарка вряд ли в этом виноваты. Зверинец заложен был в ту пору, когда понятия о таких вещах были совсем другие. Речь, кстати, идет не о переносе, а именно о создании нового зоопарка. На старом месте должен остаться небольшой зверинец с мелкими животными, а больших на новом месте ждут большие перемены. Три компании, участницы конкурса, уже определились, говорит помощник директора зоопарка Татьяна Федорищенко.
Французская, которая занималась изготовлением мастер-плана парижского зоопарка, сейчас они работают над мастер-планом зоопарка в Хельсинки. Испанская компания, которая специализируется на аквапарках и немножко делала работу для зоопарков в Испании. Наша компания, она зоопарки не строила, но, однако, работая вместе с Академией художеств, студенты делали проекты, связанные с зоопарком.
Право построить новый зоопарк выиграла компания «Интарсия», но сейчас речь идет не о строительстве, а о мастер-плане. Когда только начинали говорить о новом зоопарке, экологи и зоологи дружно выступили против. Один аргумент был угроза юнтеловскому заказнику, второй – непригодность тамошних болотистых почв для жизни животных.
Территория сложная, но все вот эти сложности, они прописаны в техническом задании. Как уж справиться теперь вот конкурсанты с этой задачей, посмотрим. Есть какие-то способы дренажирования этой территории. Пролет птиц никуда не повернуть. Какие-то вещи можно предотвратить.
Но не туманы и холода, разве что построить гигантские оранжереи с джунглями внутри, как сделали у себя голландцы. Ну, о таких затратах даже страшно подумать. Как и о судьбе заказника, говорит эколог, участница движения «Сохраним» Юнталова Вера Пономарева.
В соответствии с федеральным законом о животном мире, любое решение, которое может повлиять на состояние животного мира, должно проходить государственную экологическую экспертизу. А до тех пор строительство и объявление конкурса будет незаконным. Это не просто лес, в котором гуляют животные. Это стоянки, технологические сооружения, кафе, рестораны. Все вот это будет расположено на территории, которая фактически является буферной зоной юнтеловского заказника. Особо охраняемая природная территория может погибнуть.
Новый юнтеловский зоопарк – это хорошо или плохо? Однозначного ответа на этот вопрос нет, считает бывший работник зоопарка, зоолог Галина Афанасьева.
Безусловно, зоопарку нужна какая-то новая территория, потому что в центре города, на таком маленьком клочке, он просто не может существовать дальше при современных понятиях о том, каким должен быть зоопарк. Конечно, новая территория нужна. С точки зрения охраны юнтеловского заповедника, это, конечно, беда, потому что там будут проходить мильные работы. Безусловно, это повлияет на гидрологический режим заказника, который, в общем-то, является памятником природы.
Есть и другое мнение, что только новый зоопарк спасет от застройки заказник, недавно исключенный из списка охраняемых зеленых насаждений. С другой стороны, такого объекта, как новый зоопарк, в генплане города не существует. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Щепки химкинского леса долетели до Петербурга.
Комментарии экспертов.
Эксперт по выборам Лилия Шибанова об избирательной кампании в России.
В блогах «Свободы».
Прапорщики бывают разные. Хают Ханна Срединов о честных милиционерах.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».